Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет. И сегодня мы будем записывать очередное интервью специально для PokerStrategy.com. Безусловно, интервью без гостя записать невозможно. Поэтому, конечно, гость у нас будет. И это, как всегда, человек, который уже чего-то достиг в покере. А достиг наш гость сегодняшний очень даже немалого. Ну вот, например, совсем недавно он взял, да и получил высший статус, предусмотренный в нашем русскоязычном комьюнити. Как вы знаете, этот статус называется Black Member. С чем мы его, конечно же, поздравим сегодня. Ну и попутно попытаемся выяснить, как же все-таки нам всем стать плюсовыми игроками, как нам стать Black Member'ами, пусть нам все расскажут по порядку. Да, сегодняшнего гостя зовут Валентин. Ну, а ник на нашем форуме звучит очень просто. Три начальные буквы от его имени, то есть Val1980. Вот, кстати, он уже у нас здесь на связи. А, Валентин, привет.
Приветствую. Приветствую, Дмитрий. Приветствую, комьюнити.
Вот что я хочу тебе сказать. Наше сегодняшнее интервью, оно знаменует собой начало, наверное, целой серии интервью, которые, в общем, наверное, все можно было бы озаглавить примерно так. Новая плеяда блэкмемберов русского комьюнити PokerStrategy.com. Кто они? Вот этот вопрос мы пытаемся в ближайшее время осветить поподробнее. Понять, кто вы, почему вас так много и так далее и тому подобное. А пока я бы предложил тебе... Вот знаешь, как начинающие приходят, когда покеристы на Poker Strategy, у них есть возможность зайти в форум и в такой теме «Представьтесь комьюнити», о себе что-то написать. Вот представься, пожалуйста, всем расскажи о себе самую основную информацию. Это и будет первый вопрос на сегодня.
Ну, в принципе, информацию обо мне можно посмотреть в сжатом интервью по поводу достижения статуса Black Member, там все написано. Ну, зовут меня Валентин. Судя по нику, можно определить, сколько мне лет. Проживаю на текущий момент в Санкт-Петербурге. Являюсь профессиональным игроком в покер. До этого достаточно долго проработал в IT-отрасли, в основном на руководящих должностях. В свое время плотно занимался шахматами. Женат. Ну, в принципе, наверное, из базовой информации. Ну, можно добавить еще, что в отличие от многих блэкмемберов, играю в СНГ, а не кэш.
Да, интересный нюанс. Я думаю, что это мы обсудим отдельно и поподробнее чуть позже. Ну, а пока предлагаю начать вот с самого начала. Естественно, с чего бы нам еще начинать. Расскажи, вот как долго ты вообще увлекаешься покером?
Ну, слово «увлекаешься» здесь, наверное, не совсем подходит, да. Покер изначально для меня был как потенциальное средство для заработка. Ну и в конечном итоге он в него и, ну, превратился в основной источник дохода. Если говорить о знакомстве с покером, то в первый раз я о нем узнал, находясь в бане, где мне предложили сыграть в покер на троих там или на четверых, не помню уже. Ну вот там узнал правила, это было в далеком 2005 году. А после этого, в принципе, о покере я достаточно долгий промежуток времени забыл. А вернулся он в мою жизнь уже в 2008 году. Спасибо кризису, когда стало понятно на работе, что перспектив больших нету, и в ближайшем там будущем начнутся сокращения, урезание зарплаты и там найти сопоставимую работу там на перспективе полгода, год будет очень сложно, то решил, ну, скажем так, диверсифицировать свои доходы и попытаться изучить покер и попытаться на нем заработать. До этого я знаком был по игре на одном из шахматных серверов с Сергеем Бонифациосом, который сейчас тренером является на Poker Strategy. Сейчас он, кстати, в Великобритании. И через него получил ссылку, получил общую информацию и начал успешное восхождение по лимитам. Все это было в октябре 2008 года.
То есть непосредственно, получается, Бонифациус виноват в твоем покерном восхождении?
Ну да, он ссылочку непосредственно мне дал, за что ему спасибо. Poker Strategy его отблагодарил $100 по программе Telefriend. Если бы он сейчас это делал, эта сумма была бы несколько уже больше.
Ну, а ты, кстати, вот сейчас с ним, когда он в Лондоне, поддерживаешь связь?
Ну, непосредственно в Лондоне не поддерживаю, а так это периодически там списываемся, иногда встречаемся. Что-то в последнее время как-то пересечься не можем. Но мы, в принципе, живем в одном районе, достаточно далеко друг от друга, и можем иногда позволить себе встречаться вживую.
Интересно. Просто я в последние несколько дней был очень занят и не следил за новостями из Лондона. Вот ты не знаешь, как у него там дела?
Да вылетел он первым.
Черт, обидно. Я верил в него. Я думал, что он займет как минимум первое место. Ну, ладно, приедет, расскажет. Но вернемся к тебе. Дело в том, что в наших интервью мы уже в течение 2 лет пытаемся ответить на вопрос, как стать классным, хорошим, плюсовым игроком. Надеюсь, что ты нам сегодня в этом поможешь. А для этого попробуй ответить на вопрос, что тебе помогло из рыбного состояния начального превратиться в того, кем являешься ты сегодня.
Ну, собственно, в рыбном состоянии я никогда не был, поэтому из него превращаться во что-то не было необходимости. Но в целом основной мотиватор это понимание того, что данным видом деятельности можно заработать очень серьезные по российским меркам денежные средства. И второй, наверное, мотиватор, который многие, может быть, о нем не задумываются, это то, что понимание того, что со временем эта возможность будет все меньше и меньше. То есть покер, как любой вид деятельности, любой там бизнес, он переживает основные этапы. Это стартап, становление, развитие какое-то, да, расцвет, ну и затухание. Да, и подстегивает именно понимание того, что дальше заработать будет сложнее. Поэтому хочется все успеть сейчас и успеть существенно повысить свой уровень жизни до того, как, ну, как бы этих возможностей уже не будет.
А в таком случае, а как тебе удалось избежать прохождения рыбной фазы в твоей покерной карьере?
Да потому что изначально пришел за деньгами, получив стартовый полтинник, играл четко по банкролл менеджменту. Самая низкая точка у меня там была, не помню, 45, может быть, $40. Да. Побив один лимит, переходил на следующий, ну там с единичек на двоечки. Как только я видел, что какие-то проблемы и, ну, я не получу, ну, то есть, как бы, я начинаю получить там играть где-то чуть-чуть в минус, не получаю той выручки из турнира, который был на предыдущем лимите, или я вижу риски того, что я могу дальше получить стрик и полностью разориться, опускался назад и, как бы, повторял все снова. Ну, не рисковал, в принципе.
Скажи, а вот ты прям с самого-самого начала играл СНГ, да?
Да, с самого начала, как бы, я пришел, как бы, и начал играть 1-долларовые СНГ, не турбо-структуры, на FTP.
Скажи, а ты что-то дополнительно депозитил или вот ты с полтинника играл сразу однодолларовые СНГ?
Да, с полтинника я начал играть однодолларовые СНГ. Там было, получается, чуть меньше 50 боинов, но в принципе этого хватало. То есть это не агрессивный банковый менеджмент. Приста там, насколько я помню, на двоечки перешел. Ну и потом был спуск опять на единички, потому что двойки чуть гораздо тяжелее давались.
Ну а насколько осознанным был твой выбор? Почему именно СНГ? Это как-то по наитию или кто-то посоветовал?
Ну, тот же самый Сергей Бонифаций советовал ССС, который он играет. Но, собственно говоря, выбор-то был небольшой. Это фикс-лимит, это НЛ, либо БСС. Но БСС как бы при 50 долларах достаточно тяжело играть. То есть получается это либо ССС, либо СНГ. Но так как я раньше занимался шахматами, в принципе, немаловажно, как я понимал в тот момент, для меня была именно какая-то такая соревновательная составляющая, то вот выбор пал на СНГ. Fixed Limit казался уже тогда уже каким-то таким полуотмирающей дисциплиной. А вот СНГ больше приглянулось. Ну и начал в них играть.
Но, ты знаешь, мы упустили с тобой один момент важный. Не мог бы поподробнее рассказать на сегодняшний день, что ты играешь, где ты играешь, если не секрет, почем?
Ну, на текущий момент после закрытия FTP я играю на Poker Stars, гипертурбины, 6 макс, средние и высокие лимиты. То есть это 18 там, долларов средний лимит и выше там до 180.
Ну, вот раз ты уж упомянул о крахе FTP, то вот предлагаю немножечко сменить тему. Не мог бы ты рассказать, насколько сильно на тебе это отразилось вообще? Пострадал ли ты? Если да, то насколько сильно?
Ну, ситуация, конечно, неприятная, да. То есть, во-первых, там пострадал после Черной пятницы. Ну, как бы даже более явно, наверное, чем после краха, потому что существенно изменилось поле. Поле стало жестче, поле стало сложнее, выручка с турнира понизилась, и как следствие старые объемы игры, старые подходы, они как бы уже не давали тех результатов, которые были раньше. Поэтому возникла необходимость играть больше и с худшим тейбл-селектингом, и с большим мультитейблингом. Ну, то есть, как бы, Черная пятница даже, мне кажется, была хуже, чем крах FTP. А непосредственно крах FTP, ну, банкролл там, ну, часть банкролла зависла определенная, в принципе. Это где-то там, может, 30% от моего общего банкролла. Ну, по деньгам какого-то большого расстройства нет, потому что, ну, риски были осознанными, так как, ну, меньшую сумму, чем я там хранить не мог, просто из-за того, что дисциплины, в которые я играю, они очень дисперсионные, являются самыми дисперсионными в СНГ, и то есть я потерял минимум из того, что мог потерять, а основную часть банкролла я держал и держу и в платежных частично системах, и непосредственно на банковских вкладах. В принципе, и советую всем, потому что вот крах FTP показал, что многие профессиональные игроки этому внимания-то практически никакого не уделяли. То есть вот они там держали денежку, и вот случилось это несчастье. И после этого они закричали: как так? У нас столько там денег, и нам их не отдают. А в принципе здесь и частичная их вина-то есть в том, что они не управляли своим банкроллом и не управляли рисками, потому что вот может произойти, а произойти может всякое.
Ну, как ты сам-то думаешь, FTP-шники деньги отдадут нам?
Я надеюсь, что отдадут. Ну, в той или иной степени-то, в принципе, сейчас ситуация уже вырисовывается. То есть, инвестор появился вроде как. С американским правосудием какую-то договоренность получили. Надеемся, что там в начале следующего года уже может какое-то открытие или не открытие будет. Ну, а насчет денег, ну, в каком-то виде они их отдадут. Возможно, там, спустя там, полгода, год, возможно, там, кому-то акциями, кому-то чем-то другим. Ну, могло быть все и хуже. Но самое, кстати, плохое в крахе FTP — это была необходимость переучиваться. То есть, не то, что зависли там деньги, да, с большой вероятностью того, что их не отдадут, а то, что пропал источник дохода. Как следствие, нужно тратить время, нужно тратить на ресурсы, на поиски каких-то новых дисциплин и на обучение этим дисциплинам.
Ну, а теперь я предлагаю тебе вернуться к теме блэкмемберства вообще и, в частности, твоего личного блэкмемберства. Вот скажи, этот статус, ты его специально как-то добивался или он сам собой получился в силу естественного течения твоей покерной карьеры, ну, просто сам по себе как-то набился?
Ну, сказать, что это была какая-то самоцель, да нет, не была это никакая самоцель, да и, в принципе, статус блэкмембера все же говорит о том, что человек сгенерировал какой-то объем рейка. Да, и то, что сейчас блэкмемберов становится все больше и больше, это просто обычное явление, связанное с тем, что те люди, которые там начинали там 3 года назад, 4 года назад, количество генерируемого рейка у них подходит вот к этому показателю в 500к. А так, в принципе, тот объем рейка, который там на FTP генерил, который сейчас генерю, ну, он позволяет набить блэкмембера меньше, чем за год. Поэтому а какого-то сильно большого стремления у меня не было.
Скажи, а вот те опции, которые сопутствуют статусу блэкмембера, вот какие-нибудь из этих опций, они для тебя важны? Какие-нибудь приглянулись?
Ну, опция — это красивая аватарка, костюм и возможность принимать участие в Black Member Event. Ну вот из этого всего, конечно, больше всего приглядывается именно Black Member Event. И даже не из-за того, что там что-то бесплатно или не бесплатно, а возможность получить какой-то дополнительный круг общения из людей сопоставимого уровня. То есть, ну, дополнительную нишу для общения.
Ну вот на ближайший Black Member Party ты собираешься?
Нет, к сожалению, на ближайший не собираюсь. Возможно, там в Буковель поеду. Возможно, чуть-чуть подальше. Ну, посмотрим просто сейчас, как бы, не совсем понятно с планами. И тут, как бы, есть другие параметры, несколько от меня не зависящие.
Понятно. Такой вопрос. Вот вообще на сегодняшний день сколько времени ты посвящаешь ежедневно игре?
Ну, игра для меня есть работа, и в принципе у меня очень жесткий режим. Ну, в среднем я играю где-то 5-6 часов в день до 150 часов в месяц. К сожалению, играть больше не могу. Просто физиологические ограничения организма. К сожалению, уже там не 20 лет, и тот объем игры, который тут ребята показывают, там по 10 часов играют, там, и в месяц там 200 и больше, к сожалению, организм у меня столько не может выдерживать нагрузки. Но ту нагрузку, которую я даю, она является комфортной. То есть, с одной стороны, это немало, а с другой стороны, если ее чуть-чуть увеличить, то начнутся, ну, как бы, уже начнутся проблемы со здоровьем. То есть, какой-то проблемы со сном, там, например, проблемы с самочувствием и т.д. и т.п. Ну, то есть, вот какой-то уровень для себя найден, и на нем я постоянно работаю. При этом режим дня четко расписан. Большое количество там перерывов. В принципе, сессии не очень большие. Ну, вот такой вот рабочий режим.
Но можешь озвучить примерное расписание своего рабочего дня?
Примерное? Ну, подъем где-то там в 12. Там свободное небольшое время. Затем пробежка. Завтрак. Душ там. Прогулка, анализ рук, ну, в 5 часов уже там чуть-чуть попозже начинается первая сессия, там часовая, полуторачасовая, там перерывы, там, общение с семьей, с женой, а затем 2 подхода по 2 часа, ну и между ними там уже физ-нагрузки, какие-то работы с гирями, и заканчиваю где-то в 2, после чего там свободное время, душ, и в 3 часа ложусь спать.
Да, как у тебя все выверено и четко, честно тебе скажу, завидую. Причем, наверное, не только я, но и многие наши слушатели сейчас.
Ну, к сожалению, без дисциплины достаточно тяжело как бы показывать, ну, как достигать серьезных задач там, по уровню игры и по объему игры.
Но вот один из пунктов твоего расписания – это анализ рук. Вот скажи, ты имел в виду анализирование собственных разыгранных рук или работу по анализированию чужих?
Да, я последние там несколько месяцев, в принципе, регулярно, каждый день занимаюсь в той или иной степени разбором своих рук там. То есть, регулярно занимаюсь.
Но, насколько я знаю, ты это делаешь в одиночку, а вот ты не пробовал собираться в группы по интересам и как-то там совместными усилиями это все делать?
Группы собираться здесь, в связи со спецификой своей дисциплины, тут, наверное, практически невозможно. Во-первых, как бы ниша достаточно маленькая, высококонкурентная, да. Во-вторых, людей, которые играют там на сопоставимом уровне, да, их очень мало. То есть это не кэш, это не капы, в которых достаточно много людей и которые могут чем-то поделиться. А здесь ниша небольшая, конкуренция сверхвысокая, и поэтому в основном все делают все в одиночку.
Ну, а у тебя никогда не возникало желания заняться тренерской деятельностью?
Желание учить? Желание учить, думаю, что есть у многих, но, к сожалению, в тех дисциплинах, в которых я как бы играю, это нанесет больше вреда, чем пользы. То есть игра во многих случаях математически просчитывается, и какие-то тонкие моменты, которые просто человек, который до них доходит, если о них рассказать, а их не так много, да, то в конечном итоге это обернется против человека, который играет. А так как ниша небольшая, и там добавление там 2-3 дополнительных сильных регуляров, оно очень серьезно ударит по выручке всех.
Понятно. Так, дорогие слушатели, дело в том, что я с прискорбием констатирую, что сегодня мы никаких дельных советов не получим. Правильно?
Почему? Какие-то советы я могу дать, потому что играл-то не только вот в текущую дисциплину, плюс на FTP долго играл, там несколько другая специфика, и там можно что-то как бы рассказать. В принципе, ничего такого секретного нет.
Скажи, вот эти математические формулы, с помощью которых можно все, просчитать многие ситуации, скажи, вот эти формулы ты где-то узрел, узнал, или ты до всего дошел сам?
Да нет, конечно, сам все это доходил. В принципе, это вот игры супертурбо, там гипертурбо, они происходят с очень небольшим начальным стеком, то есть там 10 ББ, где-то, если там смотреть эффективный стек, то он еще меньше, это уже в начальной стадии. Да. В свое время даже играл турниры с начальным стеком 2,5, 3,5 ББ. Да. И там стадия пушфолд с самого начала. По стадия пушфолд она обсчитываема. То есть это не сложные СНГ, в которых там в начале стадия там с 50 или больше большими блайндами. Здесь все намного проще, здесь можно быстрее выиграть и быстрее залить.
Залить. А вообще, насколько ты знаком с таким погодным явлением, как даунстрик?
Ну, даунстрик, в принципе, и апстрик в этой дисциплине это обыденность. То есть, в связи с тем, что изначальные стейки очень низкие, и там, например, игра на бабле идет там с эффективным стеком 3-4 ББ, то стейки здесь просто огромные. Ну вот, хотя после того, как я там год играл на FTP и как бы вот играл в столь дисперсионной дисциплине, то к стрикам я абсолютно спокойно отношусь. Ну как зима и лето. В принципе, вот смотрел тут недавно. Вот за последние полтора месяца, даже не полтора месяца, чуть поменьше. Но вот у меня текущая недодача там больше 600 боинов, что ли. Ну, где-то так. И, в принципе, какого-то дискомфорта по этому поводу или там тильта, не знаю, ну, не испытываю. То есть вообще никаких эмоций.
Ну, ты знаешь, ты вообще производишь впечатление человека очень и очень предельно уравновешенного. Вот скажи, как ты достигаешь этого эффекта? То ли ты там изучаешь какие-то книги по психологии, может быть, какое-нибудь учение пропагандируешь, или, может быть, ты в какой-то секте состоишь? Вот расскажи.
Да нет, сектах особых никаких не состою. Не знаю, просто, наверное, не отношусь к этому как, ну, вот к тем фишкам, которые вижу, как к деньгам. Ну, там, стрик за день, там, ну, 10 тысяч долларов, плюс-минусом, как бы, большого значения не имеет. Ну, то есть, ну, просто фишки какие-то, да. Ну, и когда вот переживал свои первые там достаточно серьезные даунстрики, там это больше там года назад было, на том этапе помогла там книга Скунмейкера, в которой он описывал методы борьбы с даунстриком, то есть как почувствовать психологическую устойчивость, ну как бы поверить в себя в момент какого-то серьезного даунстрика. Сейчас, в принципе, это уже, ну, как бы неважно, абсолютно спокойно отношусь. То есть были стрики 400 и 600 боинов и больше. Думаю, что будут еще больше. Ну, как бы и их переживем. В принципе, так спокойно относиться мне позволяет в том числе очень серьезный банкролл. То есть, как бы текущий банкролл где-то под 1000 боинов. И при необходимости можно аккумулировать еще несколько тысяч боинов банкролла. То есть по деньгам я абсолютно комфортно себя чувствую.
Валентин, ты знаешь, из твоих ответов у меня сложилось такое впечатление, что все твое обучение покеру состояло лишь из одного. Из-за уяснения правила ведения банкролла. Из банкролл-менеджмента, и все. Ты вообще статьи читал, там видео смотрел какие-нибудь?
О, на тренировке в самом начале ходил, наверное, там Ником Дебл, который рассказывал о том, как играть в слабый плюс низколимитные СНГ. Статьи по психологии, да, вначале там читал, что-то помогало. А так, в целом, все... Все самостоятельно. Ну и в этом плане, кстати, ну, как бы хочется отметить, даже где-то мне импонирует, когда вот игроки, с которыми играешь, в большинстве случаев это регуляры, да, там пишут какие-то там, ну, гадости, неуважение в чат, да, тем самым, ну, выделяя какие-то эмоции или пытаясь кого-то спровоцировать на эмоции, тем самым просто показывая свою эмоциональную неустойчивость и показывая как бы дополнительную слабость. И таких игроков я, ну, как бы дополнительно помечаю и стараюсь там кое-где на них поддавливать сильнее, чтобы лишние эмоции с них спровоцировать. А как следствие, более такую неоптимальную игру.
Ну а ты не боишься, что с той стороны сидят как раз мега-супер продвинутые психологи, которые все это делают по расчету? И как раз таким образом, когда они пишут все эти гадости, они воздействуют на тебя и пытаются тебя нервировать, и как раз пытаются произвести впечатление неустойчиво психологически людей. А на самом деле все такие скалы и разводят всех.
Да, по-настоящему в большинстве случаев это просто люди, которые не уважают ни себя, ни других. И все это идет от низкой культуры общения. И от низкой вообще такого уровня воспитания. И не думаю, что там где-то какой-то такой сложнейший расчет. Думаю, все банально и просто.
А бывает такое, что тебя просто невозможно бесит аватар какого-нибудь человека?
У меня отключены аватары и отключены чаты с любыми игроками, которые высказывают оскорбления. Поэтому никакого влияния они не оказывают.
Ну, а вот ты сам когда-нибудь лично пишешь что-нибудь в чатах?
Ну, редко очень. Как бы... Иногда рыбу похвалю. Иногда, ну, очень редко, там, если сильно уж переехали, там, посмеюсь. Но это очень редко бывает.
Редко смеешься или редко переезжаю?
Редко реагирую. Ну, понимаешь, просто как бы, когда ты играешь 20-25 столов одновременно, да, и как бы тяжело еще и следить за всеми столами, да, то писать, что-то еще там, заниматься чем-то вот, как бы, отвлекающим и как бы уменьшающим концентрацию не хочется. Ну, то есть, в конечном счете, вот эта писанина, она уменьшит концентрацию и, как следствие, уменьшит потенциальную выручку
стороны. Ну, вот 25 столов, с моей точки зрения, очень серьезная цифра. Скажи, это вот максимальная цифра, максимальное количество полезных вот столов, которые ты можешь играть?
Ну, на старсах как бы неограниченное количество столов, которые можно играть там в СНГ, в ТТ-турнирах. Относительно физического максимума, ну, наверное, больше могу играть, в принципе. Но вот то количество столов, там, которое я обозначил, там 20-25, оно с точки зрения по часовой там, выручке, оно, как бы считаю, является оптимальным. Ну и при том, что иногда эти столы просто не набираются.
Нет, ну я, конечно, прекрасно понимаю, что на твоих лимитах оппоненты примерно одни и те же, постоянные как бы игроки. Но все же, вот когда ты играешь 25 столов, они у тебя постоянно там выскакивают, ты к ситуации, которую ты видишь на каждом из этих столов, относишься как вот к одномоментной ситуации и не берешь во внимание поведение игроков до этого и больше никакой информации не пользуешься. Просто ты эту ситуацию уже видел 100 раз, и у тебя есть готовое решение. Либо ты все-таки как-то еще успеваешь в голове держать историю того, как люди вели себя во время игры вот до этого.
Ну, в принципе, как бы игроки там все известны, потому что играет больше, ну, как бы абсолютно большее число игроков это регуляры. В принципе, когда играешь, да, какая-то предыстория, даже не рука, как бы, скажем так, лузовости или тайтовости спектра в зависимости, ну, как бы, от текущего, как, какое-то текущее состояние основных регуляров, оно чувствуется и оно учитывается при принятии решений. То есть по двум, там, трем действиям, которые являются, ну, не совсем стандартными для этого человека, да, ну, в моем понимании его профиля, то это помечается и при принятии решений, да, я учитываю эту информацию о том, что этот человек ведет себя как бы сейчас или последнее время в таких ситуациях, ну, как бы, несколько так, своеобразно.
Но вот ты сказал, что долгое время работал в IT-индустрии. и занимал руководящие посты. Вот как происходил процесс смены сферы деятельности, так скажем? Вот, потому что, ну, я так полагаю, что работа у тебя была достаточно высокооплачиваемая. Вот, и тут ты вдруг так раз и переметнулся в совершенно другой стан и стал заниматься покером. Ну, ладно, еще там сослуживцы, на мнение которых можно, в общем-то, наплевать, но вот близкие, там, родные, там, жена, наверняка ты теоретически мог бы встретить недопонимание. Вот как у тебя этот процесс происходил?
Ну, и шаг, и процесс, они действительно сложные, и думаю, что для многих очень сложные. Ну, вот, как бы, когда есть уже там жена, когда уже есть семья, по сути, да, то очень тяжело выделять достаточно большое времени для постоянной игры при совмещении это с работой еще. Потому что выделение, оно происходит, по сути, в ущерб семье. И то, что в ответ идет негативная реакция, это нормально. А как с этим справиться, это вопрос мотивации. То есть, если вы мотивированы и как бы нацелены на результат, и можете это объяснить еще адекватно, да, и вас поймут, то, в принципе, это все преодолимо. Но, конечно, период тот жизненный достаточно тяжелый. Но вот после конца 2008 года, то есть, после разгара кризиса мне пришлось уволиться с работы, и несколько месяцев у меня, ну там пара месяцев было свободных, я мог спокойно там пройти какие-то базовые уровни в покере. Потом я там вышел на новую работу, и пришлось все совмещать. Вот это, конечно, был очень тяжелый период жизни, потому что помимо работы, там, на которой находишься, ну, как бы 9 часов, плюс туда добраться надо туда-назад, это город большой, это час и больше в одну сторону, и еще нужно часа 4, возможно 5, там, выходные выделить на покер. Ну, приходилось вставать там где-то 3:30 ночи каждый день, отыгрывать сессию, и после этого уже там уезжать на работу и ложиться там. Ну, когда приезжаешь, там поел и уже спать. И спать там в течение года по 4 часа в день. Было тяжело очень.
Я думаю, что все мы, все участники русского комьюнити и Poker Strategy в частности, должны все скинуться и рано или поздно поставить тебе памятник, потому что так мотивированно и так целеустремленно, не то что немногие действуют. Мне кажется, вообще ты один такой.
Да ладно, не думаю, что уникальный. Думаю, что есть и другие люди, которые примерно по такому же пути прошли. Да, кто-то там столкнулся с покером в студенческие годы, когда есть, ну, как бы больше объем времени свободного, да. Кто-то более позднее, но вопрос мотивации здесь по-настоящему. В этом плане, кстати, можно этот пример Шварценеггера привести, который рассказывал в свое время про бытность, когда он служил в вооруженных силах Австрии. И как бы до этого он занимался бодибилдингом, там, тяжелой атлетикой. Ну и говорил, что когда я служил, я вставал на час раньше и ложился на час позже остальных. Для того, чтобы позаниматься, ну, как бы, с железом. То есть он себе там выпилил гирьки и штанги. И вот он служил в австрийских войсках, в танках, насколько я понимаю. И вот он за час до всех вставал, занимался с приятелем и на час позже ложился. И суть этого в том, что перед настоящий атлет он найдет возможность, как позаниматься и как это поддержать свою форму. Так и здесь вопрос мотивации.
Окей, а теперь я тебе открою самую большую тайну Poker Strategy. Я тебе расскажу, для чего была создана наша программа. Цель у нее была изначально только одна. Для того, чтобы лично я имел возможность пообщаться с самыми лучшими игроками в покер. И таким образом набраться опыта и понять, наконец, как это вообще делается. И, наконец-то, собственно, научиться игре. Вот скажи мне, пожалуйста, вот я, вот уверен, что есть еще тупее меня люди на Земле. Плюс и времени у меня достаточно, ну, если так немножко по сусекам поскрести. Вот скажи, что мне лично делать для того, чтобы стать успешным покерным игроком? И этот вопрос знаменует начало рубрики «Советы начинающим».
Ну, если у вас есть мотивация, то... Во-первых, посоветовал бы думать. На эту тему приведу пример. Когда вот в свое время я играл СНГ, там, за 1 доллар, за 2, за 5, поднимался по лимитам. Был такой даже период, когда я, ну, как бы... За столом было 3 регуляра, один из которых я, второй Харламов, это вот первый блэкмембер СНГ, и третий это Лех Севск, это, ну, как бы очень сильный СНГ игрок. И когда там дошел до определенного лимита, это, насколько я помню, был 10-й лимит, схватил серьезный даунстрик, который, в принципе, было тяжело выдержать, и еще и жизненные там, как бы, обстоятельства давили о том, что, как бы, ну, нужны были какие-то результаты. Пришел в соседнюю дисциплину, конкуренция там оказалась еще выше, и, как бы... А после этого начал думать. А думать в каком плане? Смотреть, как бы, блоги людей, смотреть информацию, смотреть, где есть какие-то незанятые ниши, в которых можно, ну, как бы, более легко получать, ну, как бы, выручку с турнира. Да? На тот момент это оказались, ну, 18 макс СНГ. В них я тогда перешел, и в них уже, как бы, начал получать, ну, как бы, более-менее серьезные деньги, которые, ну, как бы, хоть с чем-то были сопоставимы, там, как бы, 2,5 тысячи долларов, ну, то есть, хоть что-то. После этого, там, наткнулся на знаменитый марафон Боку, да, который также подсказал идею о том, что, там, 45 макс, да, а там еще... проще где-то получить там выручку с турнира, стал подмиксовывать и на этой дисциплине достаточно долго играл. К чему это все? То есть, и пока вы играете как все остальные, в той же нише, что и все остальные, да, вы будете получать результаты такие усредненные. Если вы не являетесь там лучшим из равных, да, то эти результаты, не думаю, что будут вас устраивать. Как только вы начинаете думать и смотреть места, где получше клюет и где, как бы, не такая концентрация регуляров, и вы осознанно, как бы, для себя понимаете, почему вы там будете получать большую выручку, да, то сразу же ваши результаты несколько изменятся. Ну и дальше уже концентрироваться на конкретной дисциплине и повышать свой уровень. То есть для того, чтобы зарабатывать деньги, не надо, как бы, быть абсолютным там универсалом и обладать какими-то сверхзнаниями там в покере, еще, ну, как бы, во всех ситуациях. Нужно просто, как бы, качественно и лучше других делать конкретную работу. Вот все.
Ну, а как ты относишься к такому понятию, как покерный талант? Вот если он с твоей точки зрения существует, то в чем он заключается? Что это?
Думаю, что существует, у кого-то способности лучше, у кого-то нет, вот, как бы, кто-то там, например, может на средних лимитах там, 20 долларов, 30, 50 показывать там в СНГ 10% роя вот на текущих полях, да, ну, там, или там до черной пятницы, а абсолютное большинство не может. Значит, у человека какой-то талант есть, он как-то может, возможно, выделить и обработать информацию, которую другие не могут, ну, как бы. Значит, он в чем-то талантливый других. Ну, думаю, что есть. В чем он заключается? Ну, четко, тяжело сформулировать. Я не задумывался над этим вопросом.
Ну, хорошо, а вот если пойти от обратного. Вот как ты думаешь, какой человек никогда не сможет достичь успеха в покере?
Человек, у которого нет ни мотивации, ни дисциплины. Если у вас есть мотивация и дисциплина, вы можете достичь.
Но подожди, мы же живем в мире, где деньги очень важны во всех аспектах нашей жизнедеятельности. Соответственно, с мотивацией проблем не должно возникать, потому что, ну, покер, я думаю, для 99% играющих людей является ничем другим, как способом зарабатывания денег. Соответственно, все с мотивацией понятно. А тут что, получается, что основная проблема с дисциплиной?
Не совсем я согласен с тобой, потому что здесь вопрос в том, что ты в конкретном этом случае вкладываешь в термин мотивация. Мотивация – это не просто хотеть деньги, да? Мотивация – это упорно работать для их достижения и подниматься после первых неудач и последующих неудач. И если вы мотивированы, то любая неудача, она просто делает вас сильнее. То есть в первое время, там, например, какие-то стрики, да, вот когда я их уже осознанно начал смотреть, они просто делали сильнее. То есть это как бы неудача, она в долгосрочной перспективе, она гораздо привлекательнее, чем какой-то там успех, там, какие-то выигрыши, еще что-то. Потому что она тебя заставляет работать, она тебя заставляет сильнее, ну, как бы думать и преодолевать эти сложности. И вот мотивация-то, она и состоит в этом, да. А то, что человек хочет денег, да, там, представляет себе, как он там будет получать энную сумму, лежать где-то на пляже, при этом начинает играть в дисциплину, отыграв в ней, там, например, 1000 турниров, словив там небольшой стрик, говорит о том, что это не мое, идет следующее, в следующее ловит такое же, и в третью, и в пятую, и в десятую, так это не мотивация.
Но вот ты только что произнес одно слово, слово называется «пляж». Поскольку я думаю, что с точки зрения твоего сейчас положения ты себе можешь вполне позволить посещение пляжа, причем даже не в одиночку, а со своей семьей, вот в связи с этим я к тебе такой вопрос. Не задумывался ли ты о том, чтобы покинуть пределы нашей любимой родины и переместиться куда-то в более теплые края и там вот продолжить зарабатывать деньги, но уже с большим таким комфортом?
Ну, мысли, конечно, возникали, но мысли возникали несколько из других составляющих. Это основная составляющая – это качество жизни, то есть там, качество жизни в большом городе, да. И если у человека появляются деньги, то, в принципе, смысл проживания там, в большом городе и в каком-то там, например, достаточно холодном климате его уже нет. Да? Мысли, естественно, как бы появлялись, ну и, в принципе, там, в ближайшее время, в следующем году, скорее всего, будем уже переезжать там, в Краснодар, где климат потеплее, ну и качество жизни, оно несколько другое. И там даже не определяется тем, что там море, не море, а общий уровень, то есть это много очень факторов, в том числе и там, экологическая ситуация, и качество продуктов потребляемых, и там, доступность чего-то. Ну, то есть, это такой большой комплексный вопрос. А в целом, да, действительно, как бы, наличие денежных средств, оно позволяет, ну, вот, в данном случае, как бы, улучшить качество жизни в виде переезда в более теплый и комфортный климат.
А тебя какие-то особенные истории связывают по жизни с Краснодаром?
Истории у меня больших не связано. Там как бы жена недалеко жила, ну, как бы большую часть жизни провела, ну и как бы много времени там уделяли анализу мест проживания там, в России, там, в ближайшем зарубежье, еще где-то. Ну, пришли к выводу, что там по более сбалансированным параметром Краснодар нас больше всего удовлетворяет. Сейчас там уже, в принципе, куплена недвижимость. Ну и в следующем году будем уже приезжать.
Скажи, а успел ли ты получить опыт игры в офлайн-покер вот до того, как его запретили?
Ну, пока не запретили, не удалось. А после того, как запретили, в свое время я был там, на родине у жены, это в Крыму, и была возможность там поиграть в офлайн. Запомнился тем, что в первой же раздаче, которую я сыграл, там, в префлоп алыни с тремя блайндами, я попал в стрейт флэш. Что было достаточно удивительно. Всего я там, не помню, сыграл штук 5, может быть, раздач. Но в целом, как бы, для себя я четко уяснил, что карьеры какого-то там офлайн игрока для меня не будет. Ну, и это там связано с достаточно большим количеством параметров, начиная от здоровья, то, что, ну, вот такой уровень жизни, сидячий, чисто вот в такой вот в каком-то заведении, причем сидеть нужно долго, да, он как бы здоровью не способствует. В онлайне в этом плане попроще, то есть можно делать серьезные перерывы, можно заниматься чем, ну, как бы заниматься там физкультурой, дополнительно какие-то нагрузки давать, ну, более комфортная обстановка. Также очень не понравился уровень агрессии. То есть вообще уровень агрессии в обществе у нас достаточно высокий. Ну, а вот когда это еще связано с деньгами, да, то достаточно некомфортное ощущение. Ну, кстати, пример недавно был. Я сам родом из Кургана, да, и достаточно долго там жил. Ну, вот недавно пример был в игре местных команд там первой мини-футбольной лиги, когда одному из игроков команды не понравилось решение судьбы, он там судьи, он подошел, его там ударил по лицу, второй его приятель подошел, ударил ногой. После чего судья оказался в состоянии клинической смерти, и его там вытащили оттуда, но в итоге там инвалидность первой группы, и есть сам не мог. Ну, это вот общий уровень как бы какой-то там толерантности и, ну, и воспитание, возможно, в обществе. А если сюда еще добавить возможность употребления алкоголя и наличие денежных сумм, на которые, ну, достаточно значительных денежных сумм, на которые ты играешь, то смесь получается очень гремучей, и в таких условиях играть просто не хочется.
То есть вот такая вот смесь прокуренного помещения, быдловатых физиономий, 40-градусных алкогольных напитков и такой вот покерной романтики русского разлива, она тебя, в общем, не привлекла.
Да, вот такое не привлекло, хотя, в принципе, вот какая-то там идея появилась совместить приятное с полезным. Ну, вот как бы вот сейчас задумаюсь, может быть, там более детально буду прорабатывать. Это съездить в какое-то турне на каком-то лайнере достаточно высокого класса, то есть чтобы люди, которые окружали, были, ну, как бы состоятельными, и желательно там это европейцы, американцы, и там, в принципе, вот в таких условиях, совмещая там текущий отдых и там игру в казино офлайн на лайнере, то почему бы и нет.
Ну, раз тебе вот окончательно наши заведения покерные не отбили желание играть в офлайн покер, то есть ты, наверное, все-таки какой-то глоток покерной романтики даже в наших прокуренных заведениях почувствовал.
Да почему? Да нет у меня какой-то романтики. Романтика в чем? Выиграть какие-то легкие деньги у кого-то, да? Не знаю, я каких-то таких романтических чувств по поводу этого не испытываю. Просто подхожу как к возможности заработать деньги и возможности комфортно заработать деньги. Вот там она для меня комфортна. Здесь некомфортно.
А вообще, насколько ты планируешь связать свою жизнь с покером в целом?
Ну, полностью, наверное, не планирую. То есть, сколько еще как бы работать в покере буду, не знаю, не от меня зависит. Это зависит от общей конъюнктуры полей, от силы, от возможных доходов, которые можно будет еще получать там, не знаю, на протяжении там нескольких лет. Если, ну, как бы пока есть возможность получать доходы, которые там в разы больше, чем доходы на как бы обычной там работе, да, то в принципе как бы этим стоит заниматься. Хотя не исключаю, что возможно какой-то момент придет, что даже несмотря на эти доходы, это уже будет, ну, совсем неинтересно. То есть деньги и даже не то, что деньги, а как бы понимание того, что как бы дальше ты их не заработаешь, это перестанет быть мотиватором каким-то. То есть когда будет аккумулирована достаточная сумма для комфортной жизни, не думаю, что деньги будут продолжать сильно мотивировать.
Насчет комфортной суммы. Знаешь, есть такое расхожее мнение, что чем больше у человека появляется денег, тем больше распаляются его аппетиты. Вот за собой ты такого не замечал?
Ну, на каких-то стадиях, да, да. По-настоящему все это суетно, и как бы с собой-то их не заберешь никуда потом, эти деньги. То есть поддержание комфортного уровня жизни, там, устранение каких-то базовых рисков финансовых, да, там, поддержание родственников финансовых благополучия, это да. А какие-то излишки, да, не надо это, от этого потом больше проблем будет по-настоящему, чем плюс.
Ты знаешь, я с тобой полностью согласен, но уже второй раз за сегодняшний вечер у меня возникает такое ощущение, что ты все-таки исповедуешь, возможно, какие-то эзотерические, может быть, философские течения изучаешь, или, может быть, религиозные. Вот нет ли такого?
Ну, сказать, что я там глубоко верующий человек там, или философские течения изучал, нет, не изучал. Ну, жена у меня достаточно, ну, как бы такой верующий человек. Не, я не занимался философией, хотя, в принципе, думаю, что какие-то склонности к этому есть.
А я уж подумал, ты, может быть, буддист?
Нет, я не буддист. Хотя достаточно так к исламу хорошо отношусь. Ну, нет, я не буддист. Нет.
Ну, и чтобы уже окончательно понять, что же ты за человек, хочется узнать какие-то вещи, которые к покеру напрямую не имеют отношения. Ну вот, например, такой вопрос. А есть ли у тебя какие-нибудь хобби?
Ну, достаточно долго с шахматами там занимался. В принципе, на хорошем уровне играл. Возможно, когда-то к этому вернусь еще. Но вернусь, если какие-то будут амбиции, действительно, серьезные там, достижения какого-то звания. На любительском уровне, ну, вряд ли там будут играть. Из хобби... Ну вот в последнее время там начинаем путешествовать. Ну, как бы путешествовать не просто там, а с проработкой каких-то там исторических моментов и исторических мест. То есть мне история очень нравится сама по себе там. И нравится вот самостоятельно там прорабатывать информацию по историческим событиям, которые в каких-то местах происходили, и потом это там смотреть воочию. Из увлечений еще, ну вот, инвестициями я достаточно долго и серьезно занимался, сейчас уже меньше по времени, просто как бы достигнут определенный уровень квалификации, который меня устраивает. Ну, а из более мелкого там тоже, ну, в IT-сфере разработал, в принципе, это тоже можно каким-то увлечением назвать, ну и по мелочи можно еще. Ничего.
Скажи, ну вот проблему с деньгами, в принципе, ты себе уже на всю жизнь решил?
Нет.
А вообще возможно такое?
Если вы можете определить для себя четкий уровень потребностей и как бы понимаете, что он у вас не увеличится, то, наверное, теоретически возможно. А если как бы более практически, да, ну, в принципе, я там понимаю суммы, инвестирование которых, да, позволит мне получать пассивный доход, который меня не будет привязывать к деньгам и позволит заниматься какими-то видами деятельностями не из-за денег.
Понятно. Но это был один из последних вопросов на сегодня. Вот немножко еще хотел к теме возвратиться. Ты уже рассказал про свою очень понимающую жену. А вот насчет друзей. Вот насколько ты афишируешь в кругу своего общения то, что ты занимаешься именно покером?
Ну, по-настоящему я обычно не рассказываю об этом. К сожалению, уровень отношения в обществе, точнее, как бы... Ну да, отношение в обществе к... деятельности, связанной с зарабатыванием денег покером, он негативный, так как общество воспринимает это как гэмблинг. Хотя вот если, например, чуть-чуть в сторону отойти, да, и там, например, там игра какая-то на бирже, там спекуляции, да, то есть если человеку сказать, что там, я занимаюсь спекуляциями на бирже и зарабатываю этим деньги, он ну как бы такой рядовой обычный человек, да, он воспринят это как положительно. О, какой ты там молодец, да, ты там серьезные деньги зарабатываешь. А если человек сказать, что там, как бы, ты занимаешься покером и там что-то выиграешь, ты, наверное, там игроман. Ну, чтобы вот в эти, во все детали не входить, не уходить, ни в какие-то дебри не погружаться по объяснению, я стараюсь не распространяться по виду деятельности. Да, люди, которые как бы более-менее близкие, они знают, и как бы понимают и видят результаты, да. А так, в целом, не вижу смысла просто как бы лишний раз об этом рассказывать.
Ну, вот... В принципе, у нас уже хронометраж нашей программы неумолимо приближается к завершению. Но в связи с чем у меня к тебе такое предложение. Если ты слышал наши подкасты до этого, то ты, наверное, в курсе, что у нас есть такая рубрика в самом конце, где мы, где я лично, тебе предлагаю воспользоваться неограниченным количеством времени для того, чтобы высказать твои мысли касательно чего угодно. Вот все, что ты хочешь сказать нашей огромной аудитории. Это могут быть вопросы вселенского масштаба, а могут также быть вопросы, касающиеся исключительно твоего письменного стола, который ты сейчас видишь перед собой. В общем, говори все, что хочешь, это время твое.
Спасибо, конечно, за предоставленное время. Ну, о своих каких-то мыслях-то я уже, в принципе, поделился ими. Ну, хотелось бы поблагодарить сам проект Poker Strategy за предоставленные там, $50, которые по-настоящему очень многим помогли, в том числе и мне, вот, преодолеть этот вот психологический барьер по вкладыванию денег. И вот сама модель бизнеса, она, конечно, заслуживает уважения. Поблагодарить Poker Strategy за предоставленные базовые материалы, которые как бы учат, ну, как бы базовым вещам о том, как не слить первые деньги, как что-то заработать там на стартовом этапе. Сергея Бонифациуса хотелось бы поблагодарить за то, что он там привел меня в школу. Жену, которая оказывает поддержку. Ну, а пользователям Poker Strategy пожелать упорства в достижении целей и понимания того, что покер в действительности может существенно улучшить ваш уровень как бы жизни. И таких вот возможностей-то не так много. И, возможно, многим такие возможности больше в жизни уже и не предоставятся. Поэтому нужно ловить этот шанс, да. А если вы его поймали, затем мотивировать себя и долго, целеустремленно работать для достижения цели. Тогда успех придет. То есть в жизни много людей, которые и очень талантливы, но при этом ничего не добились. И гениальны тоже ничего не добились. Но обычно трудолюбие все это перекрывает. Побольше трудолюбия, и тогда все будет хорошо.
Ну что ж, замечательные слова, замечательное напутствие. Я тебе хочу сказать огромное спасибо за сегодняшнюю беседу, потому что я надеюсь, что не только я из нее вынес массу полезной информации, но и наши слушатели, которые с нами были уже вот больше, чем час. Спасибо.
Спасибо. Спасибо тебе за проделанную работу, за интересные вопросы.
Ну, это моя работа. А я напоминаю, что в гостях у нас был Вал 1980, а вообще-то этого человека зовут Валентин. И это один из тех, кто относится к плеяде новых блэк-мемберов, с которыми мы будем разговаривать в ближайшее время все чаще и чаще, все регулярнее и регулярнее. Они будут с нами делиться опытом. А это интервью было записано специально для PokerStrategy.com. Слушайте нас, будьте с нами. Не забывайте про вечернее лайв-шоу, которое выходит иногда по пятницам. И называется «Полный дом». Это тоже очень весело. Все происходит в прямом эфире. Следите за анонсами. А с вами был Митя Зет. Всего хорошего и удачи вам.